Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта и руководителя центра «Подвижник» при Петропавловском приходе города Полевского. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему душевного здоровья. Скорее, сегодня мы все-таки будем более конкретно говорить на тему о лечении наркоманов и о том всплеске наркомании, который вот сейчас в настоящее время возник, тот самый всплеск, который возник буквально вот в последнее время, и чем это обусловлено, и что, так сказать, влечет за собой.
Ну, это вещь загадочная. Мы сейчас все больше и больше все убеждаются в том, что заболеваемость и наркомания есть какой-то метафизический компонент. Потому что уже сколько лет люди видят, как те, кто пристращается к наркотикам, погибают очень быстро. Uh-huh. Жизнь их разрушается, она превращается в бесконечные страдания. Это происходит на глазах у людей. У нас же сейчас наркомания не экзотическое заболевание, даже можно сказать, что наоборот, мы видим это сплошь и рядом. И видим, как люди страдают и маются от того, что когда-то они вдруг раз и решили попробовать наркотики. И перестали быть хозяевами сами себе. Наркотики стали для них смыслом, целью жизни. И в этом адском огне сгорает все, и сама жизнь человеческая. И сколько об этом мы говорим, сколько об этом говорят и компетентные органы, и борются с этим, и наш ФСКН, и изымают там огромные партии героина, и так далее. Но мы же видим, что уровень заболеваемости наркомании не снижается. Каждое следующее поколение молодежи хочет употреблять наркотики, соглашается на это предложение против всякого здравого смысла. И мне, как врачу, очень часто приходится встречаться с такими пациентами, которые на определенном этапе своей жизни считали, что наркотики – это страшный кошмар, и к ним нельзя прикасаться совершенно, а наркоманы – это отбросы общества, и их надо там изолировать всяко. И как один спортсмен бывший, мой пациент говорил, что когда мы занимались хоккеем, мы наркоманов беспощадно били, когда видели, где они там собираются, вот просто чтобы искоренить это в своем городе.
Ну как же он влетел?
Ну а прошло какое-то время, и он сам стал употреблять наркотики. Я говорю, что в этом есть какой-то труднообъяснимый метафизический механизм у этого всего. Но для православного самосознания, в общем-то, ничего труднообъяснимого здесь нет. Это вот для здравоохранения, для нашего, для специалистов, может быть, ФСКН тоже.
Да, общество нашего, как бы, да,
такого. Да. Ну и мы видим, что когда силовые структуры сосредоточили свое внимание на героине, как на основном наркотике, на котором сидит наша молодежь, и не безуспешно, героина стала меньше, героин, даже тот, что есть, стал хуже, очень много всяких отравлений и интоксикаций сопутствующими продуктами, которые примешивают к этому героину. И, ну, казалось бы, все, проблема, может быть, перестать употреблять наркотики. Нет, появились другие наркотики,
которые... То есть дьявол подсовывает, так сказать, новое зелье, да?
Да, и эти наркотики производят не в Афганистане на маковых плантациях, их производят прямо здесь, у нас, в нашем Отечестве. И предлагают их с помощью вот тех средств, которые используют обычно
средств связи, да,
да, для распространения чего бы то ни было, информации, товаров и так далее.
Компьютер.
Да, сейчас можно в интернет-магазине заказать себе наркотики. Причем эти наркотики настолько убийственные, настолько разрушительные, что если человек на героине может прожить несколько лет и даже с десяток лет, и даже потом захотеть лечиться и выздороветь, то
вот эти всевозможные вот эти соли, да?
наркотиков, которые сейчас, я даже не буду употреблять их название, чтобы никого не смущать, от этих наркотиков люди сгорают моментально. Степень зависимости такая, что тех условий, при которых героиновый наркоман избавляется от физической зависимости и
от психической,
да, и у него не так выражена тяга к наркотику, и он может заниматься чем-то, чтобы выздороветь, то люди, подсевшие вот на эти наркотики, которые сейчас заменяют героин, они, у них механизм действия другой, все, и точки приложения другие. Эти наркотики вызывают настолько сильную, во-первых, физическую зависимость, которая растягивается на целый месяц, а то и больше. Человек не может избавиться от этих тягостных физических страданий.
Вы имеете в виду на целый месяц, это после того, как он бросает,
когда,
да,
он перестает,
вот уже,
да,
употреблять
он,
наркотики, да?
Вот он решил перестать.
Сколько, да, вот, а сколько после героина, допустим, он может мучиться? Вот,
да, несколько дней.
Несколько дней. Да. И потом как бы постепенно нарастает такое вот восстановление, да, эффект восстановления.
Да, вот если даже брать чистого зависимого на героином наркомана, который поступает к нам в центр, вот он приехал, еще не преодолев физической зависимости, свежий, он со свежей наркотизацией, с ежедневной наркотизацией. 2-3 дня у него тягостные какие-то переживания, которые вполне терпимы, без всяких препаратов, и потом это проходит, а через неделю он уже самостоятельно спит. У него могут быть еще физические различные, психические отклонения, может быть, тяга к наркотику, воспоминания и так далее, которые вызывают у него желание. Но то, что он находится в таких условиях, где это невозможно, как бы его оберегает от этого. Ну и главное, что он уже на пути к выздоровлению, он уже занимается тем, благодаря чему он выздоровеет. А вот эти вот новомодные наркотики, они намного тяжелее вызывают абстиненцию.
Человек... Абстиненцию сразу поясните.
Абстиненция – это вот синдром отмены, когда у человека ломка. Она растягивается на месяц, и там не видно положительной динамики. Человек каждый день, изо дня в день переживает одни и те же тягостные, нудные, тянущие, выкручивающие боли в спине, в суставах, в мышцах, во всех. И даже в стационарах, вот насколько я знаю от своих коллег-наркологов, эти боли очень плохо купируются. Человеку нужно назначать лошадиные, иногда просто смертельные дозы психотропных и обезболивающих препаратов, чтобы его просто успокоить. И поэтому соскочить, то есть избавиться от такой зависимости, конечно, человеку намного труднее, чем от героиновой. И здесь вот новый фронт борьбы для наших правоохранительных органов, силовых структур, чтобы избавлять нашу молодежь от этой гадости. Ну и люди погибают очень быстро. Очень быстро. Вот сейчас эти все внезапные смерти от заражения крови, от сепсиса, от гнойных осложнений после инъекции этих наркотиков, от цирроза в печени, от сосудистых катастроф. Они сейчас просто, ну, я не знаю...
Как бомба, да, разрывающая, да, просто изнутри.
Я точных цифр не знаю, но просто я знаю, что наши морги сейчас наполнены этой молодежью. Вот проблема. И здесь, может быть, действительно некоторые руководители нашего ФСКН правы, что здесь нам надо всем миром уже начинать с этим бороться. Надо выявлять самим, потому что это речь идет о наших детях. Вот у кого-то подрастают дети, есть многодетные семьи, у родителей есть надежда на то, что дети будут нормальными, здоровыми членами общества. Но мы видим, что общество наше находится в таком духовном состоянии, когда наши детки, не найдя удовлетворительного разрешения своей религиозной потребности, могут пуститься во все тяжкие на ровном месте и начать употреблять наркотики. А здесь, и, пожалуйста, и есть предложение. Если бы не было этого колоссального предложения и такой легкости приобретения наркотиков, может быть, как-то бы и пронесло. А здесь все создано для того, чтобы наши дети мимо не прошли. Поэтому нам, как родителям, надо, конечно, подниматься и всем миром бороться с этой проблемой. И в том числе и выходить с законодательными инициативами, чтобы менять наше законодательство, усиливать ответственность и за распространение, и за употребление наркотиков. Употребление наркотиков – это такое же преступление, такое же общественно опасное преступление, как и распространение наркотиков. Никто не дает права человеку распоряжаться своей жизнью так, чтобы совершать вот такое наркотическое самоубийство. Вот. Ребенок родился, ему Бог дал жизнь, он воспитывался своими родителями, у него есть задатки, у него есть заданность, и он член общества, и государство состоит из людей. Поэтому то, что делает человек, член общества и государства за своей жизнью, далеко не безразлично государству.
Тем более, Вячеслав Владимирович, у нас сейчас вообще вот убывает стремительно население наше. Уже известны даже цифры, сколько вот с 92-го года убыло население.
Да, конечно. Ну и вот сейчас государство этим озаботилось серьезно, и я был недавно приглашен вот в нашу областную антинаркотическую комиссию. Мне предложили поучаствовать в заседании этой комиссии вот в начале марта и подготовиться там с предложениями и высказаться по тем докладам, которые там будут делать на этом заседании. Речь будет идти о принудительном лечении наркозависимых. Насколько это возможно, правомерно, необходимо, и если да, то какие механизмы реализации этого направления лечения. Ну вот, и сейчас приходится как-то размышлять на эту тему. Хотя, в принципе, конечно, я как специалист все время на эту тему думаю, и я понимаю, что это все очень непросто. У нас в СССР существовала система принудительного лечения.
ЛТП.
Да, у нас были лечебно-трудовые профилактории, куда люди помещались по решению суда, по заявлению родственников и по решению суда. На год человек помещался, там проводились с ним психотерапевтические мероприятия, связанные в основном с условно-рефлекторной такой психотерапией, основанной на титураме. Санпросвет работа проводилась, о вреде алкоголя и так далее. Но главным образом человек трудился, и все надеялись на то, что за этот год он отвыкнет от алкоголя, перестанет пить, захочет жить трезвой жизнью. Ну, в общем-то, какая-то часть людей, прошедших через ЛТП, действительно отказывались потом от алкоголя надолго, а иногда и навсегда. Но процент этот был ничтожно низкий. Поэтому все разочаровались в таком подходе к лечению и решили, что пока человек сам не захочет, никто его вылечить не сможет. И вот здесь появилось вот эти все недоразумения, что насильно вылечить никого нельзя. Если человек пристрастился к наркотикам, к алкоголю, то силовыми методами избавить его от алкогольной или наркотической зависимости невозможно. Ну да, это все так. Потому что это патология душевной сферы и даже духовной. Человек утрачивает самообладание, а это из области свободной воли, то есть из области духа. И поэтому без употребления свободной воли, без напряжения усилий собственной воли человека, при его желании лечиться, никаких результатов не добиться, конечно. Невозможно насадить человеку другую волю. И никаких надежных результатов быть не может. Понятно, что все это будет впустую. Но тогда что, принудительные меры совсем нельзя применять к тем, кто, став наркоманом или алкоголиком, ведет антиобщественный образ жизни и зачастую становится преступником, опасным для окружающих? Да нет. Просто нужно эти понятия разводить. Одно дело лечение, а другое дело принудительная остановка наркотизации. Употреблять или не употреблять наркотики – это не личное дело человека. Человек – существо общественное, и то, что он делает, имеет общественный резонанс. Поэтому если человек встал на путь употребления наркотиков, значит, он воспринял антиобщественный образ жизни. Значит, общество должно реагировать. Оно должно остановить принудительно наркотизацию человека. Но остановить не для того, чтобы просто изолировать его от наркотиков и ждать, когда он решит, что он больше употреблять наркотики не будет. Это невозможно. Остановить наркотизацию принудительно нужно для того, чтобы интенсивно мотивировать человека на добровольное лечение. Потому что когда человек в разгаре болезни, когда он интенсивно наркотизируется, он абсолютно невменяем, это одержимая личность. И он не воспринимает никакой положительной информации в отношении своего здоровья, своей перспективы, прогноза на будущее и так далее. Даже наоборот, он готов иногда довести свою наркотизацию до финала, просто чтобы сгинуть и не жить. Ему очень часто просто и жить-то не хочется. Возвращаться туда, откуда он начал, ему просто не хочется. Он хочет на высоте наркотизации и помереть. Так вот, надо понимать, что мы должны остановить эту одержимую личность, остановить процесс самоубийства. Это долг каждого человека. Если мы видим, что человек решил повеситься, нужно обязательно спасти этого человека, потому что он в отчаянии, он одержим какой-то стихией, он в депрессии, и он не понимает, что он делает. И может произойти непоправимое. Поэтому общество должно обязательно среагировать. Оно должно принудительно остановить этот процесс. Но вот когда произошла остановка, вот тогда нужно, выждав момент, когда пройдут все острые проявления, связанные с отказом от наркотика, всякие ломки, психические и физические зависимости, нужно человека поместить в специально созданные для этого условия, где можно было бы потом приступить к интенсивной такой мотивизации, мотивированию человека на лечение. Человека нужно обязательно консультировать и объяснять, что с ним происходит. Что на самом деле с ним произошло, когда он начал употреблять наркотики? В каком он сейчас находится состоянии? Какова тяжесть его состояния? Какой прогноз? Что будет, если все оставить так, как есть? И нужно суметь человека убедить в том, что нужно менять свою жизнь. Чтобы человек согласился на то, чтобы работать над собой под руководством других людей, для того, чтобы избавляться от наркотической зависимости. Вот в чем смысл, на мой взгляд, принудительных мер воздействия на наркозависимого. А потом, или параллельно, нужно создавать многочисленные реабилитационные базы, которых будет не одна, как, допустим, планируется у нас в области создать государственный реабилитационный центр на 25 коек. Это же, ну, мягко говоря, недостаточно. А нужно создавать целую сеть реабилитационных баз. Пусть они будут основаны на какой-то одной системе, которая зарекомендовала себя наилучшим образом за последние годы. Нужно готовить специалистов по этой методике реабилитации. А для этого нужно подключать нашу академическую базу. Нужно создавать систему подготовки студентов-медиков, шестикурсников, которые уже планируют, кем они будут работать, какими врачами. Они уже сориентировались, допустим, в выборе профессии, что они будут психиатрами, наркологами, психотерапевтами. И нужно им предлагать вот такую работу, которая будет оплачиваться государством и должна хорошо оплачиваться, потому что работа эта тяжелая. Она требует от человека больших усилий и ненормированного рабочего дня. Нужно продумывать и штатное расписание этих реабилитационных баз, кто будет заниматься этим, какие специалисты, какие будут вложения в это во все. И тогда уже вот на этих базах люди будут добровольно на договорной основе, где он подпишет договор, и может быть не двусторонний, а трехсторонний, а может и четырехсторонний, где он уже будет нести ответственность перед многими людьми за результаты того, чем он добровольно занялся сейчас. И, конечно, человек до конца остается свободным. Мы не можем вынудить человека и заставить его сохранять этот настрой на добровольное лечение в течение всего года. Вот мы это знаем по своему опыту в реабилитационном центре. И человек может на любом этапе просто взять и передумать, сказать, я больше не хочу. И он может сказать, я уже здоров. Или я больше не нуждаюсь в этом. Или я просто хочу наркотики снова употреблять, потому что это нравится. И здесь мы теперь ничего не можем этому противопоставить. Да, человек свободен, закон на его стороне. И мы можем его уговаривать, увещевать, вразумлять, предупреждать о последствиях. Но если он будет настаивать, мы отходим в сторону. Мы даем ему даже денег на дорогу до дома, не больше. И он едет туда, где он погибал. И нам остается только за него молиться. Так вот, система государственного принуждения человека к лечению должна предусматривать и такие варианты развития событий. И человек должен знать, что если он изменяет своему добровольному намерению, то тогда он возвращается не домой к наркотикам, а тогда он возвращается в другую систему, которая для него предусмотрена. Эта система есть, допустим, это различные колонии поселения, это исправительные трудовые учреждения и так далее, где у него не будет доступа к наркотикам, и у него не будет какой-то целенаправленной системы избавления от наркотической зависимости, потому что он отказывается, он не хочет этого делать.
То есть это все равно вот такое принудительное тоже, да, лечение, только уже в другой сфере, да? То есть
тогда
в других условиях.
Да, все сведется к более примитивному варианту, к тому, что было раньше в советские времена, к ЛТП. Вот. И человек будет находиться в изоляции, может быть, не один год. Потому что, скажем, если добровольное лечение, которое предоставляется человеку, употребляющему наркотики, по постановлению суда, ему предлагается, допустим, в течение года избавиться от наркотической зависимости. Но если он отказывается от этого, то его изоляция от общества должна превышать один год. Предположим, это было бы 5 лет исправительных работ и совсем другие условия жизни, совсем не такие, как в реабилитационном центре, где он получал бы очень много информации, он получал бы целое образование, свой образовательный уровень повышал, он усваивал бы духовные навыки, позволяющие ему изменить свой образ жизни. Он бы, в принципе, преображался, и у него бы возникали совершенно иные жизненные перспективы. Но если человек от этого отказывается, а мы живем в таком обществе, где, да, это вообще, в принципе, невозможно, можно насадить человеку образ жизни насильно, то тогда, учитывая его одержимость страстью наркомании, он живет не там, где хочет, а там, где ему будет предписано государство.
Вот в этом и суть, да, вот этого принудительного,
вот, на мой взгляд,
лечения.
Да.
Или это на ваш взгляд? Только
это
вы
на
пока
мой,
предлагаете
на мой взгляд.
Такой
я это
проект,
буду
да?
предлагать, да, на вот этом очередном заседании антинаркотической комиссии, где будет речь идти о возможности применения принудительных мер воздействия к наркозависимым. Что это должна быть вот такая продуманная, поэтапная система воздействия на человека. Не так просто, как это было в СССР, когда мы по глупости думали, что достаточно просто разлучить человека с алкоголем на год, чтобы он перестал пить. А мы должны понимать, что зависимость – это намного серьезнее проблема, чем просто человек привык, не может отвыкнуть. Зависимость – это то, что требует серьезной работы с человеком, постоянной, ежедневной. Помещение человека в какое-то учреждение на первых порах принудительное должно привести к добровольному согласию на лечение, не вынужденному даже, понимаете? Хотя, да, он будет зажат со всех сторон, это понятно, что и поначалу это, может быть, даже будет и некое такое вот от безвыходности, у него нет выхода. И он говорит, ладно, хорошо. Но если он говорит, ладно, хорошо, у него уже, он уже будет слушать то, что будут ему говорить при его добровольном согласии. И он будет знать, что тогда, когда ему надоест, он устанет, то и если он не потерпит этих трудностей первого этапа, первого времени, привыкания к новому образу жизни, то тогда ему придется испытать все те неприятности, которые были связаны с принудительным воздействием. И это тоже будет неким таким для него тормозом для того, чтобы отказываться от принятого решения свободного. И вот так вот, если, скажем, 1000 человек пропустить через эту систему реабилитации, где все начинается с принудительной остановки в наркотизации, где человека склоняют и увещевают, аргументированно убеждают его в том, что необходимо добровольно лечиться. Какая-то часть, и я думаю, это будет значительная часть, которые будут доходить до конца реабилитации. И тогда мы будем получать довольно высокий процент положительных, абсолютно положительных результатов. И он, конечно, будет несоизмеримо больше, чем в ЛТП. И тогда эта система будет обязательно оправдана. Все вложения, которые будут сделаны, они будут оправданы. И человек будет благодарен государству в конечном счете, когда он выздоровеет, избавится от зависимости, у него появится возможность жить полноценной человеческой жизнью, он будет благодарен государству, которое год тому назад вот так распорядилось его жизнью, не спросясь его воли, а просто руководствуясь законами, которые есть в государстве, остановило его наркотизацию. И этим его спасло, государство его этим спасло, и он будет до конца жизни благодарен этому государству. Конечно, здесь нужно предусмотреть будет все возможные варианты развития событий, но как бы там ни было, в общем-то, технологии уже отработаны. Реабилитационные центры работают. Вот православные реабилитационные центры, они эту задачу выполняют. Другое дело, конечно, к нам люди поступают не по решению суда, а мы-то как раз ждем к себе тех, кто кого жизнь уже склонила к добровольному принятию решения, когда он понимает, что он погибает, и ему нужно спасаться. И мы просто вот к нам в руки падают вот эти люди, выпавшие в осадок, дожившие до второй стадии и испившие всю горечь страдания, связанных с употреблением наркотиков, когда они готовы на все. Но ведь, простите, до этой стадии доживают не все. А что делать с теми, кто еще не дожил до этого? И неизвестно, доживет или нет. А он сам страдает, мучается, страдают родственники. Да и государство теряет человека, в которого оно вложило когда-то средства. В его образование, в его лечение, когда он в детстве болел различными простудами или хроническими заболеваниями. А тут он, присев на наркотики, он просто все это выкидывает на помойку. Это, на мой взгляд, просто бездарная трата государственных ресурсов. И государство должно себя от этого защищать обязательно.
А скажите, пожалуйста, вот какие-то еще предложения вот по поводу, так сказать, вот этого лечения наркоманов и алкоголиков еще есть, вот кроме вашего?
Ну, мы-то предлагаем использовать для реабилитации наркозависимых ту методику и ту систему реабилитации, которая сложилась вот в нашем опыте, в опыте Русской Православной Церкви. И сейчас государство вот в новой концепции реформы наркологии, оно даже с большой радостью и готовностью готово использовать этот опыт. Ну, да, есть и другие варианты. В прошлую нашу встречу мы с вами говорили, что есть другие реабилитационные программы, есть другие общественные организации, так называемые, которые тоже предлагают способы избавления от наркотической зависимости. Но здесь государству нужно определиться. Что мы хотим получить в конце концов? Каков должен быть конечный продукт? Просто избавленный от наркотической зависимости человек, который вот употреблял наркотики, а потом перестал. А какой это человек? А какие у него цели в жизни? А как он относится к стране, к народу, которому он принадлежит, и в стране, в которой он живет? С какой системой ценностей он себя отождествляет? Так вот, православная система реабилитации, она подразумевает то, что в конце концов, на выходе, мы получаем человека, исповедующего традиционные для нашего народа духовно-нравственные ценности, благодаря которым когда-то было создано наше государство и общество. Традиционным для нашего общества представлением о семье, о роли мужчины и женщины в семье, мужа и жены, о том, как должны складываться отношения между родителями и детьми, на тех здоровых принципах, которые были привиты нашему обществу православием. Ну и человек, прошедший через такую систему реабилитации, это обязательно человек, который любит свою родину и свой народ. У него происходит просветление его общественного, гражданского и государственного самосознания. Он отождествляет себя с тем народом, которому он принадлежит. Он чувствует себя неотъемлемой частью этого народа. И свою судьбу он отождествляет с судьбой своей страны и своего народа. А вот другие системы оказание помощи наркозависимым дает не просто иной результат, а зачастую противоположный. Когда человек не отождествляет себя с этой страной, с этим народом, он считает себя американцем, он даже говорит с неким акцентом, и он считает, что русская культура – это культура глубоко отсталая и нуждающаяся в замене новой, созданной западной цивилизацией культурой. И он считает себя апологетом этой западной системы ценностей. И он ни в коем случае не будет защищать свою страну, свою родину, где он родился, потому что он ее родиной не считает, если будет какая-то внешняя агрессия. Потому что он себя не отождествляет с этой родиной, с этим народом. Он считает себя, даже если хотите, неким таким агентом влияния здесь по улучшению породы вот этого народа, который здесь живет. Ну, этот народ нужно заменить другим народом. То, чем занимаются у нас американские пятидесятнические секты. Mm-hmm. Они совершают вот эту подмену сознания. Они перекодируют и духовность нашего народа, его религиозность и его гражданское и общественное самосознание. Но здесь государство должно решить, что в качестве методики избавления от наркотической зависимости оно изберет. Вот. Я надеюсь все-таки, что наше государство сделает правильный выбор.
То есть этот разговор должен, вот это обсуждение должно состояться, да, скоро буквально?
Да, по последним данным это будет 1 марта. Я буду впервые участвовать в работе этой областной антинаркотической комиссии. Надеюсь, не последний раз. Вот, потому что сейчас идут серьезные перемены. Будет происходить реформа наркологии. Очень многих людей уже та система оказания наркологической помощи, которая у нас есть в стране, не устраивает. Будут серьезные перемены. Мне бы хотелось как специалисту быть, что называется, в гуще событий и там, где нужно, высказать свое мнение. Потому что у нас в стране, как известно, реформы не бывают без изъянов. У нас всегда что-нибудь будет примешано такое, что испортит все дело. Поэтому мне бы хотелось свою точку зрения на каждом этапе этих реформ высказывать.
Интересно, как вот отнесутся к вашему предложению, к вашему проекту наши радиослушатели. Мне бы вообще хотелось, чтобы они вам позвонили, сообщили свое мнение, чтобы вы тоже могли как-то вот утвердиться. Собственно говоря, вы как специалист уже утверждены в своей точке зрения, но просто дополнительные еще какие-то вот мнения, наверное, могли бы назвать, наверное,
да,
свой телефон.
Да, и я был бы рад услышать мнение наших радиослушателей. Звоните, пожалуйста, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. И можете прямо какие-то готовые предложения, уже созревшие мысли свои высказывать.
Ну и вообще обращаться с вопросами.
Да, обращаться с вопросами, за консультацией. Если те темы, которые мы здесь поднимаем в наших программах, вызывают у вас личный интерес какой-то, и вы хотели бы проконсультироваться, тоже, пожалуйста, можете по этому телефону связываться с нами и записываться на консультацию.
Еще раз назовите телефон.
Телефон в Екатеринбурге 219-71-21.
Еще такой вопрос, буквально в двух словах хотелось бы услышать ответ. Вот у вас школа ведь...
православного самосознания.
Школа православного самосознания. Люди как-то вот поднимают эти вопросы, вот волну людей вопрос наркомании?
Постоянно. На школу православного самосознания ходят, ну, во-первых, люди, желающие избавиться от зависимости. Несколько таких у нас есть человек, которые еще не приступили, но вот они на пути к этому. Постоянно присутствуют на нашей школе родственники наркоманов и алкоголиков. И они все время задают вопросы, особенно после занятий подходят и хотят узнать, вот как им себя вести с человеком, который не хочет избавляться либо от алкогольной, либо от наркотической зависимости. Его все устраивает. Вот. И здесь, понимаете, сама ситуация вопиет. Здесь уже, казалось бы, ну, двух мнений быть не может, что меры принудительного воздействия к этим людям должны быть. Вот работа фонда «Город без наркотиков», она всех в этом смысле здорово подстегнула, потому что был вот такой механизм. Невозможно терпеть больше наркомана дома. И есть телефон, по которому люди звонили. Приезжали люди, забирали человека, изолировали, помещали его куда-то. И он там в течение какого-то времени находился без наркотиков.
Вот это пример принудительного,
да,
все-таки.
Он наркотики не употреблял. И путаница-то возникла именно из-за того, что работники фонда «Город без наркотиков» называли это реабилитацией. Вот именно это, принудительную остановку наркотизации, они называли лечением. И говорили, что это реабилитационный центр, что это самая лучшая методика и так далее. Но вот это-то как раз и не соответствует действительности. Не надо приписывать этому методу того, на что он не способен. Он хорош только в одном. Он препятствует наркотизации человека. И здесь применяются принудительные меры. Законны ли они, незаконны, но здесь есть беда, человек погибает, и есть возможность кого-то вызвать, пригласить, когда люди приедут и оторвут человека от наркотиков, разлучат его с наркотиками, своими какими-то методами воздействия. Положительный результат есть, но только не надо приписывать ему больше, чем то, на что он способен. Вот. Это предварительный, вот тот самый предварительный этап, где можно заложить основу для будущего лечения, для будущего добровольного
лечения
и реабилитации. Да. А это не сама реабилитация.
Ну что ж, я думаю, что мы закончим на этом нашу сегодняшнюю беседу. И, конечно же, дорогие уважаемые радиослушатели, если у вас возникнут вопросы, то вы звоните Вячеславу Владимировичу. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Говорили мы о пока еще проекте принудительного лечения наркозависимых и людей, страдающих алкогольной зависимостью. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.